Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес походные ужасные новости. Развивается история с блокировками в интернете, которую мы подробно описываем в течение всех последних недель. Мы знаем с вами общий расклад. Есть силовики, спецслужбы, которые приняли решение, убедили Путина, что это хорошее решение, о том, что нужно все заблокировать, и все давно уже готовы быть в одном только максе. Это вызывает ужасное раздражение у людей, у обычных людей, которые стремились быть в течение всех этих страшных военных лет вне политики, и в том числе у многих даже из тех, кто на самом деле вроде бы и войну, и Путина поддерживал. Ну вот смехотворная история была с Иваном Охлобыстиным, который кричал «Гойда», а потом выяснилось, что интернет все-таки ему, несмотря на Гойду, свободный все-таки нужен. Гойда! Развитие истории такое. Накануне один из самых влиятельных сотрудников администрации президента, Сергей Новиков, который, в общем, курирует всякие там белые, черные списки благонадежных и неблагонадежных деятелей культуры через администрацию президента, он выступал на форуме, который вообще-то был посвящен любимой игрушке Путина, связанной с деторождением и повышением рождаемости. Вот, как кажется, даже хочется сказать, таким импортозамещением детей. Сергей Новиков внезапно начал говорить о том, что вот тот дух какой-то несвободы, запретительства, который есть в нашем обществе, он как-то не способствует тому, чтобы люди в России активно рожали детей, размножались, вообще создавали большие семьи. Но как будто бы Новиков решил эти темы немного механически связать и сказать о том, что вот россияне в неволе не размножаются. Ну, мол, как бы это фиговый зоопарк, да, когда вам государство постоянно говорит, что делать, у вас нет ощущения, что вы контролируете свою жизнь, можете что-то в ней планировать надолго, и желательно такая как бы совершенно естественная тенденция в этом вопросе – это принять такую позу, мол, ну, там, замри, как бы, и прикинься мертвым, и ничего не делай, и вот так дальше и существуй. Какие уж там дети, когда неизвестно, куда все это катится. Это заявление Новикова, оно укладывается в ту линию, про которую тоже мы в последние недели говорим. Мы предполагаем, что гражданская администрация не принимала решение о блокировке интернета, по крайней мере, в этом объеме. Ни Минцифры, ни Роскомнадзора, к которому мы сейчас еще вернемся, они на самом деле не видят перспектив для мгновенной блокировки всего, особенно накануне выборов. Не потому что они хорошие, не потому что они как-то какие-то, значит, люди, персонажи, чиновники, которые заботятся о российских гражданах, а потому что просто им сейчас это невыгодно. И министру цифрового развития, цифровой деградации Максуду Шадаеву и всем прочим остальным персонажам. Мы исходим из гипотезы о том, что в реальности решение про блокировки было принято ФСБшниками. Мы даже знаем, вот в прошлый раз об этом говорили, что это была вторая служба ФСБ, которая борется как бы с нами, стоя на защите так называемого конституционного строя Российской Федерации, подавляет, травит и буквально убивает оппозицию. Вот они же пришли к нам ко всем выключить интернет. Это, кстати, очень серьезная вещь, потому что, понимаете, опять же, можно было в предыдущие годы, можно было сказать, меня политика не касается, за мной уж ФСБшники точно не придут, я никакой угрозы для них не представляю. Сейчас просто вот буквально те же персонажи, которые охотились за Навальным и устраивали отравления в его адрес, они просто буквально каждому пришли и каждому отключают этот тумблер. И вот гражданская администрация, в данном случае представитель, крупный представитель администрации президента, они говорят, давайте как-то, может быть, все-таки мы остановимся. Но сразу появляется ответ. Я думаю, что ответ в данном случае дан не Новикову, ответ дан всему вот этому брожению. Выступил Путин. Путин впервые заявил, то есть я даже бы сказал, что Путина как бы выкатили в качестве какого-то финального аргумента, для кого-то это, наверное, еще все еще работает. Путин выступил в том ключе, что, мол, ну, конечно, люди жалуются на то, что у них проблемы с интернетом, но вы сами должны все понимать, все-таки как бы война, ситуация очень небезопасная, терроризм кругом. Тут как бы Путин, конечно, не говорит, кто же привел к такой небезопасной ситуации, кто же начал все эти боевые действия, которые якобы уже четвертый и пятый год идут по плану, но это как обычно, естественно, никакой его личной ответственности за происходящее нету, даже можно не надеяться, так было со времен подводной лодки «Курск» и дальше каждый год, что бы в России не происходило. Да? Всегда это одна и та же история, за все хорошее это спасибо Путину за все плохое, это так вышло, вот губернаторы виноваты, чиновники проворовались, а у нас нет времени на раскачку уже 26 лет, когда Путин находится у власти. Путин очень комично это выглядело, потому что, смотрите, он говорит про то, что с блокировками интернета придется смириться, сидя в своем кресле и держа в руках какие-то бумажки с какими-то рукописными каракулями. Он их перебирает и говорит, ну вот вы сами понимаете, угрозы, терроризм, какой же здесь интернет? В принципе, месседж очень простой. Путину интернет не нужен. Зачем же он вам? Путин смог прожить без интернета, и вы тоже сможете. У Путина есть какие-то другие радости в жизни, кроме интернета? Он им пользоваться им не умеет, судя по всему. Вот он сидит с этими бумажками рукописными. И замечательно. И вы тоже будьте как Путин, и вам тоже этот самый интернет не нужен. И для того, чтобы закрепить вот эту как бы официально сформулированную позицию о том, что с интернетом придется повременить, сейчас не время для того, чтобы у нас был интернет, мы сразу видим совершенно фантасмагорическую историю, которая, ну, над которой даже можно было бы смеяться, если бы там тоже те же самые спецслужбы российские не заявляли о том, что они попутно человека убили, по большому счету неизвестно за что. ФСБ на следующий день после выступления Путина докладывает о том, что была разоблачена некая зловещая неофашистская, неонацистская группа, которая, естественно, управлялась из Украины, которая находилась в разных российских городах, у которой были проведены обыски. И вот один молодой парень, мы не знаем пока его имени, был убит при задержании. И что у них там лежали вот всякие брошюры о том, как правильно заниматься неонацизмом, инструкции от их украинских кураторов. И вот здесь начинается фантасмагория, все остальное это мы уже слышали в таком ключе много раз. Фантасмагория такая. Якобы вот эти все люди, они планировали теракт в виде, вы только не смейтесь, убийства руководства Роскомнадзора. То есть, понимаете, логика здесь такая. Роскомнадзор настолько хорошо блокирует интернет, а Украине настолько это мешает реализовывать ее какие-то зловещие планы, что вот Украина якобы наняла каких-то агентов-террористов из лица молодых радикалов, которые пошли бы убивать руководство Роскомнадзора и взрывать машину этих замечательных людей для того, чтобы что? Чтобы наказать Роскомнадзор за суперэффективные блокировки и чтобы дальше, ну что, блокировки были менее эффективными. Здесь все очень любопытно выглядит, просто есть один минус – сейчас все абсолютно украинские источники над этим смеются, потому что, по сути, то, что делает Роскомнадзор, это огромная помощь, ну, то, что она делает, на то, что чиновники делают, на самом деле, по указанию тех же ФСБшников, которые в данном случае их якобы защитили от террористов. Это на самом деле огромная помощь Украине. Это никак не мешает атакам украинских беспилотников, это никак не увеличивает блокировки интернета, никак не увеличивает российскую безопасность, это настраивает обычных людей против Путина и, по крайней мере, косвенно против войны. И на самом деле Украина рада, что общественное мнение в России сейчас настроено настолько скептически по поводу дальнейших перспектив существования этого политического режима. Но как бы здесь мы раньше говорили уже, что есть Путин, есть война, а сейчас мы говорим еще, есть Путин, нету интернета, не будет интернета. Да? Как бы, конечно, такая история, когда людям становится плохо в результате действий того же диктатора, который напал на соседнюю страну, на Украину, она выгодна для Украины, потому что у нее появляется потенциально большее число союзников, которые будут выступать за нормализацию. Поэтому это совершенно, совершенно нелепая история. Еще темп такой, да, вчера накануне Путин говорит про то, что мы сейчас всех террористов разоблачим, и сразу же есть эффект, сразу же ему приносят доказательства того, что Путин был прав, и все это, значит, страшные террористы. Фотографию, которую мы пока видим, вот предполагаемых этих террористов, это какой-то молодой человек со скрытым лицом, с длинной стрижкой, с футболкой «Punk Not Dead», который, в общем, ничего общего не имеет с тем, как должен выглядеть нормальный неонацист. Ну, то есть, видимо, у нас спецслужбы настолько некомпетентны, что они даже найти как бы человека, подходящего на эту роль, не могут, но уже при этом кого-то убили, потому что Знаем, что в течение всех последних лет ФСБшники регулярно убивают людей при задержании, ссылаясь на то, что, это вот, ну, такие опасные преступники и террористы, все это им позволяется. Так что надо готовиться к тому, что интернета, что решение принято, интернета дальше не будет, ну и дальше будет какая-то такая глухая партизанская борьба. Все завели себе VPN, и мы надеемся, что вы тоже готовы, и в частности есть VPN-овая, которую мы всем рекомендуем, если вы хотите иметь устойчивый доступ к интернету, к свободному, в наших нынешних непростых условиях. Подписывайтесь, покупайте VPN-овую.
Установите VPN-овое, чтобы читать и смотреть то, что нравится вам, а не Роскомнадзору.
После заявления ФСБ про то, что якобы какие-то подростки, молодые люди готовили теракт и покушение на убийство руководства Роскомнадзора, пришла крайне тревожная информация о том, что несколько участников движения «Алый лебедь», которые в течение последних недель и месяцев борются в России против блокировок интернета. Это молодые люди совсем. Часть из них оказалась под репрессиями, часть успела уехать, другие, наверное, как-то, ну, ушли во внутреннюю эмиграцию. Правозащитники из первого отдела сообщают, что четверо из участников этого движения перестали выходить на связь с близкими, со знакомыми, ровно после того, как ФСБ распространила информацию о том, что они ликвидировали опасных террористов. В частности, тревожная ситуация вокруг Софии Чепик складывается. Это молодая девушка совсем, ее родственники, мама ее утверждают, что она находится дома, поменяла номер телефона и просто не отвечает на звонки. Но при этом в базе данных российских судов есть арестная статья, связанная с неким административным правонарушением организации там нелегальных митингов российских граждан. У нас уже ничего легального практически не осталось в стране, вот и митинги тоже нелегальные. И согласно базе московского суда, человек с полной тезкой Софии Чепик была арестована еще 18 апреля. И сейчас отбывает административное наказание. Это решение не было обжаловано, соответственно, она никак не может находиться дома. И мы можем предполагать, что родственники в этой ситуации настолько запуганы, что им сказали, что не надо давать вообще никаких комментариев, вы своим детям только хуже сделаете. Это все очень понятно по-человечески. Но, скорее всего, мы увидим в ближайшие дни какое-то продолжение истории про то, как из людей, которые хотели просто доступ в свободный интернет, попытаются сделать террористов, потому что это выгодно Путину, потому что Путин сказал, что интернета у нас не будет.
Главное событие этой недели – это новая экологическая катастрофа на Черноморском побережье России в городе Туапсе. Туапсе – это такой маленький курортный город, но относительно маленький, антипод Сочи, если Сочи – это про там пафос, богатство, про какие-то стройки всех последних десятилетий, то Туапсе гораздо более такой камерный, уютный, с какой-то тихой приморской, вот этой черноморской жизнью. И сейчас, судя по сообщению и местных жителей, и активистов-экологов, там происходят страшные вещи. 20 апреля украинские дроны атаковали морской нефтеналивный терминал в Туапсе. Открытое горение продолжалось в течение 4 суток. Ну, почти 4 суток. Жители сообщают про то, что там идут мазутные дожди, что после того, как идет дождь, остаются пятна, связанные с вот этими нефтепродуктами, которые потом остаются на земле и, в общем, губят местную природу и просто уничтожают этот город. И многие люди, которые за всем этим наблюдают, они пишут, ну, достаточно радикальные вещи, что там города Туапсе, в смысле какого-то курортного пространства, где все вот было создано для отдыха, для рекреации людей, такого города просто больше нету. Неясно, когда город и близлежащие территории, связанные с ним, от этого восстановятся. Тут надо тоже, если посмотреть на украинские источники, да, то они о чем говорят? Ну, понятно, что нефтеэкспорт нужен Путину для того, чтобы вести войну дальше. То есть с точки зрения Украины, все, что связано с нефтеэкспортом из России, это совершенно законная военная цель. Нефтеперерабатывающие заводы нужно уничтожать для того, чтобы Путин смог убить
меньше людей. При этом, помните, в последнее время Украину предупреждали и американцы, и даже европейцы тоже что-то пытались мягко говорить на этот счет, что, мол, на фоне Ормузского пролива, на фоне войны в Иране, на фоне нестабильности Трампа, это уж европейцы бы сказали, все-таки нельзя ли сделать как-то так, чтобы снизить интенсивность ударов по именно российскому нефтеэкспорту? И вот Украина вроде бы с одной стороны выслушала эту историю, с другой стороны мы видим, что удары эти продолжаются, они носят весьма разрушительный характер, и понятно, с чем это связано. То есть это в принципе история про все то же, о чем мы говорим все это время, начиная с 22 года. Остановите войну, и у вас не будет экологической катастрофы в Туапсе. Украинские источники еще пишут, что на самом деле на Донбассе российские военные в Донецкой области, в частности, в целом, да, устроили настоящую экологическую катастрофу, потому что там разрушены ирригационные сооружения, которые в течение многих десятилетий строились. Там тоже как бы появляется все больше и больше территорий, непригодных для ведения хозяйства и для жизни людей. Ну и в целом это все рассматривается как некая плата за войну. Вот, мол, мы вторглись, мы там, значит, ведем свое СВО, а вот поэтому у нас в результате и Донецкая область превращается в место, где невозможно жить. Поэтому есть удары по дамбам, поэтому в целом, да, как бы такой террор экологический на территории Украины постоянно идет. Ну и украинские источники говорят, ну, ребят, ну а что вы хотите с Туапсе? Вы вторглись, вы это делаете с нашей страной, мы отвечаем как можем. Останавливайтесь, и дальше это все как в какой-то момент времени закончится. Находится там рядом морской терминал, и, собственно говоря, фиксируется, что в Туапсе гораздо меньше стала интенсивность захода судов. Суда идут, видимо, в соседний порт Новороссийск, в 160 километрах вдоль Черного моря. И на сегодняшний день, да, вот очень показательно, чисто политическая составляющая этих событий, наверное, лучше всего она проявилась в истории про прокуратуру Краснодарского края, которая на фоне вот этих событий, ну, сейчас же весна, прокуроры решили сделать такую постановочную фотосессию, видео снять о том, как молодые сотрудники прокуратуры в Туапсе выходят сажать деревья и всем рассказывать, как важно сделать так, чтобы вот наш край был зеленым, стабильно развивающимся, вот таким замечательным, цветущим и экологически чистым. И все это было сделано на фоне огромного дыма, черного столба дыма от пожара, когда над городом висел смог, когда как раз начинались эти мазутные дожди. Прокуратура выложила эту историю, а потом под давлением обстоятельств, видимо, получила много восторженных отзывов о том, насколько зеленый и похорошевший край в Туапсе. Теперь они этот контент почему-то удалили. И вот мне кажется, что вот эта история про прокуратуру – это история про то, как принимаются сейчас решения, потому что Путин на этот счет вообще ничего не говорит. Это просто не его повестка, у него ему это не интересно, его катастрофа в Туапсе экологическая не касается. А местные власти стараются преуменьшить значение происходящего, запрещают журналистам про это писать. Как обычно, да, как вот у нас сейчас будет как раз, собственно, сегодня, завтра точнее, да, у нас 40 лет с момента Чернобыльской катастрофы, и все то же самое, да, вся та же самая история. Местное начальство всегда заинтересовано в том, чтобы все скрыть, ни о чем никому не рассказывать, всех успокоить и таким образом не лишиться своих кресел, ничем не рисковать. Вот местные власти тоже вроде бы ни при чем, они отменили занятия в детских садах, они выписали какие-то рекомендации пореже выходить из дома для жителей Туапсе, ну а в целом как будто бы ничего не происходит, никакой такой катастрофы нету, все как-нибудь само рассосется. И есть версия, что это на фоне других экологических катастроф, которые уже были в последние годы в Черном море, когда там танкеры крушение потерпели и был разлив мазута на Черноморском побережье. Это, возможно, нынешняя ситуация в Туапсе. Мы ее изучаем, у нас есть корреспонденты, мы описываем эту историю и делимся этими историями с вами. И будут, я думаю, в первую очередь текстовые репортажи. из города, где, ну, где просто как бы это сделать безопаснее, потому что видео, человек с видеокамерой, который снимает вот это все позорное бегство местных властей, это, конечно, человек, который находится под некоторой угрозой. Мы оцениваем ситуацию как, возможно, более тяжелую, чем то, что произошло в результате разлива мазута с танкеров. Потому что пока даже понять масштаб вот этой проблемы с нефтяными дождями над еще недавно курортным городком Туапсе, понять это масштабы этого бедствия довольно сложно. Будем изучать вместе с вами.
В развитии этого сюжета про атаки по российским регионам прямо сегодня утром пришла новость о том, что украинские дроны пролетели почти 2000 километров. Это, видимо, были дроны-беспилотники самолетного типа и поразили Челябинскую область и Екатеринбург, Свердловскую область. Из Екатеринбурга приходят очень показательные, страшные кадры, как дроны в итоге попали либо в результате ошибки оператора, либо в результате того, что их пытались сбивать. Они попали просто в самое высокое здание, которое есть в городе. Это огромный жилой комплекс с элитными квартирами. Ну, наверное, третий такой быстро развивающийся город в России. И вот сейчас в глубине российской территории, там, где находится очень много оборонных заводов, там люди, которые живут в этих просто зданиях многоэтажных, там, по-моему, чуть ли не 100 метров эта высотка. Они просто страдают из-за того, что Путин в какой-то момент времени начал войну. 6 пострадавших в Екатеринбурге, сообщаются о атаке беспилотников, опять же, в Челябинской области. Просто посмотрите на эту карту, карту обстрелов российских регионов, и задайте себе вопрос о том, зачем вообще это было нужно, зачем нужно было начинать эту войну. В Екатеринбурге, очень важно отметить, там буквально целая череда военных предприятий, которые делают в том числе ракеты, которыми, при помощи которых российская армия Украину атакует. В частности, там есть НПО «Вектор», есть другие производства. И очевидно, что когда в 22 году Путин начал обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, очевидно, что никому не приходило в голову, что в Екатеринбург может тоже что-то долететь, и никто не заботился о какой-то системе ПВО в этих регионах. И вот теперь Российская Федерация, начав эту агрессию, пожинает эти плоды, ну и пожирает людей, по сути, потому что, в общем, понятно, что никакого комментария и по поводу этих трагедий тоже не последует. Губернаторы что-то скажут, а дальше Путин разве что сможет отключать интернет.
Мои коллеги из новой газеты «Европа» на этой неделе выпустили интерактивную карту, которая показывает, какие регионы России находятся под обстрелами, где эти обстрелы сконцентрированы, как вообще вот эта картина выглядит на карте в масштабах всей той трагедии, которую мы переживаем. Наша позиция вам известна. Мы считаем обстрелы, в том числе территории Российской Федерации, когда там есть разрушения, человеческие жертвы, и вообще как бы жизнь людей становится непредсказуемой. Мы тоже считаем это трагедией. Мы считаем, что эта трагедия стала возможной в результате совершенно преступной, агрессивной войны, когда Российская Федерация ведет свое вторжение против Украины пятый год, а Украина защищается и, безусловно, имеет право на самооборону. Но при этом, да, от этого все эти события не становятся менее трагическими. Трагедия, она вот как бы трансгранична. Она касается всех людей, которые в результате этой войны пострадали. Большинство из них, очевидно, это украинцы. 60 регионов страны затронуты последствиями обстрелов на сегодняшний день. Это результат, конечно, совершенно некомпетентной идеи о том, что там Киев будет взят за 3 дня и специальная военная операция быстро закончится убедительной победой, о чем они мечтали. Теперь российским властям страшно выходить из этой войны. Они не знают, как ее закончить, они не знают, что будет после нее. И поэтому у нас десятки регионов России находятся под этими обстрелами. И вот у нас теперь есть такой дата-анализ и карта, с которой можно работать, на примере которой можно видеть масштаб трагедии, которую мы переживаем. Еще одна публикация новой газеты «Европа» на этой неделе связана с тем, что 16 миллиардов рублей на дроны были потрачены российскими школами, вузами и детскими садами. С начала войны беспилотники для образовательных, в кавычках, целей закупают многие учебные заведения от профильных вузов инженерных до средней школы в Пензенской области, строительного колледжа в Мурманске. Дроны приобретают даже детские сады. Новая газета Европа обнаружила такие закупки, например, для дошкольного учреждения «Светлячок» в городе Заводоуковске в Тюменской области. Ну, представьте себе, по профилю же, да, «Светлячок», дети там до 7 лет, до 6. Вот они, значит, что-то управляют своими этими светлячками для того, чтобы готовиться в будущем выполнять страшные приказы Родины. Видимо, такая логика. Есть детский сад «Мозаика» в пригороде Перми, детский сад «Жемчужина» в Южно-Сахалинске. Все они прямо сейчас закупают беспилотные аппараты для того, чтобы, ну, дети что-то такое вот знали про то, как современная жизнь устроена. Да, это интересно, конечно, пересекается с нашими другими темами. Интернета не будет, но зато будут беспилотные аппараты. Интернет не положено, это не вписывается в картину современного мира. Зато вот дроны, пожалуйста, с детского сада буквально каждому россиянину положено по дрону. За последние 4 года российские учреждения начального среднего образования закупили беспилотников на эти самые 16 миллиардов рублей. Вот чтобы просто понять масштаб этих закупок, можно упомянуть одну цифру. До войны на эти цели образовательные учреждения по всей России тратили около 350 миллионов рублей в год. То есть закупки выросли в 15 раз, получается, больше, чем на порядок. И кажется, что на этом они останавливаться не собираются, как нам Павел Таланкин показал в своем замечательном фильме «Мистер Никто против Путина». Российская школа становится таким средоточием военной пропаганды, плюс еще с каким-то таким технологической составляющей в виде обучения, управления беспилотными летательными аппаратами.
Всем привет! Это Надежда Юрова, и я принесла вам не ужасные новости. Пока Кирилл записывается там в походных условиях, я тут за него в студии. И сейчас я расскажу вам вот что. У Кирилла сегодня день рождения. Если вы хотите его поздравить, лучшим подарком для нас будет, если вы купите наш мерч. Ищите ссылочку на него в описании к этому видео. Спасибо.
Я как-то изучал российскую историю по публикациям книг и журнальным объявлениям. Вот если вы откроете, было довольно много журналов в 20-е годы в Советской России, если вы откроете 27-28 год, то вы увидите, что практически все журналы тогда содержали рекламу частных каких-то компаний, предприятий, и в частности они довольно много рекламировали частные издательства. Но логика была понятная, да, ты издаешь книги, чтобы заработать деньги, их кто-то покупает, все еще есть какая-то, по крайней мере, частично открытый рынок в рамках НЭПа, и тебе нужно находить своих покупателей, поэтому ты даешь коммерческую рекламу. В какой-то момент времени все это прекратилось, было просто видно, как эта черта после там 28-го года, как все это постепенно обрубается, еще что-то было буквально в течение нескольких следующих лет, а потом частное книгоиздание закончилось, рекламу они перестали давать, и НЭП на этом тоже закончился. Вот у нас сейчас есть ситуация весьма тревожная, похожая на самом деле на этот процесс, мы пока не знаем, как она дальше будет развиваться эта ситуация. Есть крупнейшее российское издательство, которое по некоторым подсчетам в течение всех там 30 с чем-то лет своего существования после 91 года издало почти 8% всех российских книг. То есть можете себе представить, насколько это крупный игрок. Это Эксмо, естественно. В 2013 году они поглотили группу Аст, второе крупнейшее издательство на российском рынке. Сейчас, собственно, есть такое довольно драматическое, тревожное развитие так называемого дела книгоиздатель. Потому что к руководству, к топ-менеджменту Эксмо пришли силовики, которые ищут некие признаки существования внутри издательства экстремистской группировки, которая экстремистского сообщества, которое занимается пропагандой ЛГБТ среди молодежи, среди несовершеннолетних. Идея там примерно, ну, это как бы странная история, но все это опять связано с книгой «Лето в пионерском галстуке», за которую людей уже преследовали, теперь пошли на новый круг. В течение последнего года люди, связанные с издательством Popcorn Books, которое издавало это «Лето в пионерском галстуке», да, там историю про какие-то романтические отношения между людьми неправильного с точки зрения российского гендера в советском пионерском лагере. Вот они довольно давно уже издавали эту книгу, сейчас, естественно, не издают, это незаконно. Вот люди находятся под стражей в течение года. Вот, по всей видимости, силовики вынудили кого-то из тех, кто находится под преследованием последний год, дать показания на руководство ЭксМО. В этом смысле это даже такая, знаете, такая, ну, как бы простая история. Мы много раз ее видели и в случае, например, дела Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии», в случае дела Сергея Зуева и Шанинки. Логика всегда одна и та же. Берутся какие-то заложники. Эти заложники сидят в тюрьме или находятся там, в лучшем случае, под домашним арестом. Их жизнь более-менее разрушена. И дальше к ним начинают ходить следователи, оперативники и говорят, ну а кто еще у вас этим занимался, да? А какие вы еще можете фамилии назвать? А вот руководство ваше в курсе было вашей преступной деятельности. И заложники в какой-то момент времени не сразу начинают разговаривать, надеясь, что как бы будет какое-то им послабление, что, может быть, не до конца их жизнь сломают. И в итоге мы имеем вот такие дела. Обычно вот до истории с ЭксМО и Popcorn Books эти вещи, они касались каких-то, ну, якобы экономических преступлений. То есть нужно было доказывать какое-нибудь мошенничество, хищение, растрату, еще что-то в таком ключе. Сейчас, мне кажется, у следователя наступило золотое время, потому что им доказывать ничего не надо, документы никакие изучать не надо. Просто была некая книга, которая задним числом признана очень плохой, экстремистской и пропагандирующей ЛГБТ. И дальше всех, кто каким-то образом имел отношение к этой книге, можно теперь считать экстремистами, ну, просто потому что они работали в какой-то одной структуре, что вот Popcorn Books — это был бренд и подразделение того же самого ЭксМО. Мне кажется, что изначально, да, то есть и видно, как устроены эти переговоры, директор, владелец, точнее, да, ЭксМО, Олег Новиков, у нас сегодня два разных Новиковых, в ужасных новостях не надо их путать, Олег и Сергей. Сергей – сотрудник администрации президента, Олег, соответственно, вот такой, ну, своего рода книжный такой, скажем, почти олигарх, хотя компания на сегодняшний день убыточная. Так вот, Олег Новиков, очевидно, сейчас ведет переговоры. Появилась информация перед тем, как его заместителем, в частности, к Евгению Капьеву, центральной фигуре в ЭксМО, перед тем, как его задержали, доставили на допрос, была информация о том, что якобы Новиков со всеми договорился, все решил, и, в общем, кейс постепенно закрывается. Кого-то там формально накажут за Popcorn Books, но дальше все это не пойдет. Очевидно, что не получилось. Очевидно, что аппетиты у следствия растут. И нам с коллегами кажется, что здесь история примерно такая. Здесь, как бы, с одной стороны, есть нездоровый интерес государства вот к этой борьбе с ЛГБТ-пропагандой, а с другой стороны, есть бизнес, который, в принципе, кому-то мог бы и пригодиться. Вот, в частности, ЭксМО владеет Литресом. Это одна из крупнейших площадок по дистрибьюции электронных книг в России. Наверное, даже крупнейшая. Плюс у них есть сеть книжных магазинов «Читай город». Плюс у них есть типографии. Плюс у них еще что-то есть. Вот взять бы все это, да, и как бы засунуть в экстремизм и через лето в пионерском галстуке, например, получить долю в бизнесе Олега Новикова, да еще и, возможно, в наиболее прибыльных его частях. Вот как будто бы, да, сейчас вот этот наш нынешний НЭП, он заканчивается следующим образом. Государство придумывает какой-то как бы псевдоидеологический повод для того, чтобы разгромить крупнейшее издательство. Издательство включается в переговоры, ведет торг о том, какие условия освобождения людей в данном случае должны быть. Ну, а в итоге что мы имеем в виду? Имеем, что как бы формально тема борьбы с ЛГБТ-пропагандой может легко перейти в дискуссию про судьбу хозяйствующих активов. И действительно, понимаете, ведь с книжным рынком странная вещь происходила. У меня вот много друзей, коллег, которые книгами, книгоиздательскими всякими программами занимаются и занимались раньше. И на самом деле у всех была такая общая идея, что начальство-то книг не читает. Что, в принципе, книги достаточно свободная территория до последнего времени. К книгоизданий был достаточно свободным в России, потому что, ну, на самом деле, это маленькие тиражи, это для каких-то людей, которые вот получают в этом какую-то, значит, какую-то духовную пищу, как раньше нужно было говорить. Государство интересует только пищи вполне материальные, поэтому, в принципе, книжников, книгоиздателей долго оставляли в покое. Сейчас, если у государства получится разгромить Эксмо или, ну, как бы, по крайней мере, сильно ослабить позиции издательства, мне кажется, что это будет переход к какому-то новому качеству, когда мы будем видеть, что такую важную все-таки для создания, ну, тоталитарного государства вещь, как книжную индустрию, без кураторства со стороны государства оставлять никак нельзя. И начало этому уже положено на фоне всей цензуры, всех изъятий книг, всех целлофановых обложек, всех антинаркотических ограничений, всех наклеек 18+. Теперь нужно еще посмотреть на бизнес, который пытается этим заниматься в нынешних условиях. И, может быть, его и отнять. Хотя в самом Эксмо говорят, что все в порядке, мы сейчас все решим. И даже топ-менеджмент Эксмо на сегодняшний день отпущен из Следственного комитета без предъявления обвинений, но как бы с обязательством о явке. То есть у тебя как бы нету... То есть тебе вроде бы ничего не предъявили, но с другой стороны ты все равно находишься на каком-то под контролем этих спецслужб, этого самого Следственного комитета. Будем смотреть за тем, как заканчивается в России книжный НЭП. Еще одна новость, связанная с книгами и с цензурой, это новость, ну, поистине вот на этой неделе как-то практически никого не оставляет равнодушным. Это история про то, что книги Григория Остера, знаменитые «Вредные советы», которые он в течение многих лет писал для российских детей и их родителей, которые стали абсолютно народно любимыми, их будут проверять на неправильные педагогические приемы, и объявил об этом лично Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета и тоже в некотором смысле слова писатель, в таком специфическом. Еще он, наверное, ну еще и он дела шьет, но также он еще пишет, он поэт, вот, известный культурный человек. Следственный комитет решил проверить книги Григория Остера после того, как их раскритиковала депутат Государственной Думы Мария Бутина. Это та самая, которая сидела в американской тюрьме за шпионаж и потом стала известной специалисткой по защите прав человека в некотором специфическом смысле слова. Накануне убийства Навального она к нему съездила в колонию, чтобы показать, что там у него все хорошо. Он тогда еще не в Харпе был, не там, где его, собственно говоря, убивали. Ну и сняла такой пропагандистский репортаж о том, как содержатся российские политзаключенные в наших колониях, как замечательно все, жаловаться не на что, вот сама Мария Бутина в американской тюрьме находилась в гораздо более тяжелых условиях. Претензии к Григорию Остеру. По каким-то причинам, вот мне кажется, что это в некотором смысле слова даже разумно, да, что исходя из того, что мы знаем про развитие цензуры в России в последние годы, что такие претензии в конечном итоге к Остеру появятся. Ну, действительно, это как-то не укладывается в нашу нынешнюю концепцию традиционных ценностей. Наверное, многие люди, как бы, которые Остера знают, которые читали его книги, они вот решили на этой неделе, что это уже как-то вот перебор. Ну, это уже просто, это, не знаю, это вот какой-то, это даже не пародия на новости, на репрессии, это просто совершенно полный, тотальный маразм, в который мы проваливаемся вместе с Бастрыкиным, вместе со всеми остальными персонажами. И по этому поводу все теперь цитируют, конечно, разные детские произведения Остера, в частности, вспоминая и такое довольно страшное и актуальное, например, произведение, где детям дается совет, если они разбили окно, когда они играли в мяч, и случайно разбили окно, не надо спешить признаваться в этом, потому что, возможно, скоро начнется гражданская война, и тогда в город войдет тяжелая техника, все окна будут разбиты, и никто не заметит, что вы совершили такое ужасное правонарушение во время игры с мячом. Очень актуален. Я, в свою очередь, подумал, что самое известное, наверное, высказывание Остера про то, что когда ты едешь по квартире на велосипеде, значит, и разогнался, и навстречу тебе вышел папа, как бы, да, то лучше врезаться в папу, потому что он мягкий и простит, а в кухню поворачивать не надо, потому что там жесткий холодильник. Вот мне кажется, надо все поменять, да, вот это как бы государство, которое на себя берет функцию такого символического отца, оно точно не простит, оно жесткое, Бастрыкин жесткий, все они жесткие, и поэтому сворачивать надо было, конечно, в холодильник, то есть просто по той причине, что, ну, как бы холодильник, какие-то такие, не знаю, базовые материальные вещи, они более человечны, чем это государство, которое лезет постоянно за всех все решать, пытается быть всеобщим отцом. Короче, сворачивайте в холодильник сразу, там точно можно будет как-то договориться. С холодильником у нас еще есть о чем, возможно, поговорить, в отличие от этого так называемого отца. Еще обращает внимание, что Григорий Остер – это автор сайта «Кремль для детей», официального проекта, который до сих пор существует на сайте Путина, получается. Там есть детский раздел, его делали при участии Григория Остера, и там буквально написано, что если все боятся критиковать вашего президента, то знайте, что это плохой президент, и что как бы критика и дискуссия – это хороший как раз признак для правительства. Если у вас с правительством что-то по-другому вот получается, да, то, наверное, вам стоит задуматься, хорошее ли это правительство. Вся эта крамола до сих пор висит на сайте Кремля в соответствующем разделе. Зайдите, посмотрите, несмотря на проверку Григория Остера на нарушение педагогических ценностей. Скандал разворачивается с главной российской премией «Большая книга». Это старая почтенная премия, которая сейчас переживает не лучшие времена, потому что цензура и ничего нельзя, и нельзя там вручать премию иноагентам, всяким прочим врагам народа, зато лезут изо всех щелей пропагандисты. Наш товарищ, книжный обозреватель Сергей Лебеденко, обратил внимание, что после того, как большой список, длинный список большой книги был опубликован вот на этот год, в последние дни, там было 29 позиций. А потом появилась новая версия этого списка, и выяснилось, что их на самом деле 30. Сюрприз, какая книга вошла в результате вот этих всех манипуляций, а вошла в длинный список большой книги, вошла книга Маргариты Симоньян, которая называется «Вначале было слово, в конце будет цифра». Это что-то какое-то, значит, ее такое квазирелигиозное метафизическое рассуждение о своей ее симоньяновской роли в истории. Выглядит это так буквально, что... То есть в большой книге сказали, что это все техническая ошибка, из Excel неправильно копировали и вот потеряли Симоньян. Но совершенно понятно, что есть, с учетом того, что потеряли именно Симоньян, то добавили ее туда в результате каких-то скандальных переговоров, которые произошли в последний момент. Нет, кто-то настоял, что большая книга должна всерьез рассматривать Симоньян как потенциального претендента на эту формально главную книжную премию страны. Очень такая комичная история вокруг этой книги, потому что там разные представители РПЦ критикуют Симоньян за то, что она неправильно понимает учение Христа, о котором она пытается рассуждать, что христианское учение о конце времен, о том, как чем все закончится, да, тоже все перебрано. Но в конечном итоге, наверное, Симоньян на своем уровне вдохновлялась другими образцами такого квазирелигиозного художественного текста, там «Мастер и Маргарита», самый известный пример в русской культуре. Ну, просто понятно, что Симоньян не Михаил Булгаков, и, наверное, решить ей этот вопрос несколько тяжелее. Очень комичный, последняя очень комичная деталь по поводу этого скандала связана с тем, что есть источники, которые утверждают, что Симоньян звонит разным там критикам, площадкам, которые должны рецензировать ее книгу, и истерит по поводу того, что у нее рак, и поэтому писать про ее книгу можно только хорошо и только то, что она скажет. Вот, в принципе, мне кажется, это идеальный сценарий для любого культурного процесса в современной России. Думаю, что и большую книгу она тоже может получить примерно вот в таком ключе. Она позвонит несчастному Андрею Аствацатурову, который председатель жюри премии, и скажет: «Андрюша, у меня рак, давай мне премию, иначе ли я за себя не отвечаю». Очень сочувствую Аствацатурову, что он попал в эту компанию. Главная мысль книги Симоньян, вот про цифру, возможность, цитирую, оцифровки человека, то есть создание цифровой версии, которая может существовать бесконечно. Станислав Белковский, например, утверждает, что это один из вариантов для Владимира Путина, но и на самом деле, ну вот в контексте судьбы самой Симоньян, которая там мужа потеряла, сама болеет, какие-то ее несчастья преследуют. Это, конечно, такая странная история. Наверное, Маргарита хочет в цифровом виде восстановить Тиграна Кеосаяна и сама жить по возможности вечно и не страдать. Но я вот к этим поползновениям отношусь как бы с пониманием, очень человеческая в целом идея, хотя и несколько такая горделивая с точки зрения христианства, да, такая вечная жизнь при помощи технологий. Но я вот совершенно не понимаю, как это укладывается в одной главе с пропагандой войны, такая любовь к себе, к своему мужу, к своей семье и такая ненависть ко всему остальному миру. Как-то нелогично у Маргариты Симоньян вот этот гуманизм, этот призыв к бессмертию работает. На этой неделе произошло историческое событие, связанное с восстановлением официального правления спецслужб в Российской Федерации. Путин вернул Академии ФСБ, которая когда-то была высшей школой КГБ, имя Феликса Дзержинского, которую эта организация носила с 62-го по 92-й год. Вот всегда мы это всегда так как бы обсуждается, да, то есть действительно, ФСБшники, Путин в частности, они себя считают наследниками буквально той организации, которая создавалась в 20-е годы во время террора, во время гражданской войны, называлась первоначально ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия, и которая занималась, ну, внесудебными казнями врагами государства. Потом все это перелилось в другие версии названия, потом была совсем уж печально известная НКВД, а потом КГБ. И вот представьте себе, буквально эти персонажи, они буквально считают, что они продолжатели этого дела. Не очень ясно, за какую революцию они борются, не очень ясно, какую идеологию они защищают, но они предполагают, что они имеют право от лица государства заниматься расправами над граждан, и в этом есть некое, ну, для них очарование, в этом есть некоторый пафос вот всего этого существования организации под нынешним названием ФСБ. Поэтому у нас теперь будут молодые вот эти курсантики ФСБшники, они у нас теперь будут выпускаться из учебного заведения под названием Академия ФСБ имени Дзержинского. Объяснил, у Путина очень интересно в этом указе объяснено, что это связано с тем, что в личный состав имеет высокие заслуги, а кроме того, ну то есть это как бы подарок личному составу Академии, вот их наградили возвращением имени, потому что у этого личного состава высокие заслуги. Кроме того, цитирую, Феликс Дзержинский внес выдающийся вклад в обеспечение госбезопасности. Видимо, госбезопасности Российской Федерации. Тут как бы загадочно такой Феликс Дзержинский попаданец. Фрида Рустамова пишет, политическая журналистка, пишет, что это, видимо, впервые, когда Путин наконец заговорил о том, кто для него Феликс. Вот куча всех этих советских анекдотов, да, ну, реально, как бы человек, причастный к террору против людей в тех условиях, там, революции и гражданской войны, все про него ясно. Но вот теперь-то мы знаем, как действительно Путин понимает себя, Феликса, почему у них портреты висят на стенах, чего они хотят, какую страну они хотят создать. Интересно, что им удалось, в принципе, как у их союзников в Северной Корее, им удалось изъять из идеи вот этого сильного государства, которое всех будет карать, изъять полностью какую-то гуманистическую составляющую. То есть к коммунизму мы уже не идем, марксизмом мы больше не занимаемся, а вот чекисты у нас теперь везде будут, и все будет названо в их честь. В августе этого года будет некоторая драматическая дата. 35 лет не только событиям, связанным с ГКЧП, но и истории про то, как чекисты заперлись в здании на Лубянке, всего боялись, а люди вышли на Лубянскую площадь и завалили, при участии местных властей, завалили Железного Феликса с его постамента и увезли, вытянули. Вот. У меня в моем офисе долго стояла, в редакции, да, долго стояла фотография, вот, когда поверженный Феликс лежит на боку, на голове у него как бы ноги людей в каких-то там белых таких смешных перестроечных кроссовках. Ну и, конечно, для меня эта фотография означала всегда ровно одно. можем повторить. Сейчас вот можем повторить, но не войну, не насилие над нашими гражданами, а просто как бы путь к свободе можем повторить. Но в 91-м году получилось. Почему? Откуда берется идея, что сейчас сделать это не получится? Но сейчас, конечно, инициатива очевидна на стороне вот этих самых путинистов и чекистов. И я думаю, что они к 35 годам своих трагических для них событий сваленного Дзержинского, я думаю, что они в течение этого года, и, может быть, как раз в августе, попробуют вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на одной из главных площадей Москвы, на Лубянскую площадь. К этому уже все активно готовятся. Об этом говорит депутат-отравитель Андрей Луговой, который призвал проверить словецкие камни на экстремизм и зачистить города от памяти вот от этих мерзких символов, мерзких для него символов скорби и памяти, потому что такие вещи, как Соловецкий камень, очень отвлекают от размышления о великом государстве. Вот, соответственно, Луговой уже все это постановил, и у нас есть первый прецедент, когда в Томске памятное место, связанное со сталинскими репрессиями, уничтожается прямо сейчас местными властями. Расчищают они площадки для того, чтобы везде поставить Феликсов. Для того, чтобы везде поставить Феликсов, который будет означать одновременно преемственность тех кровавых событий нынешних, но и символическую природу власти чекистского государства во главе с Владимиром Путиным. Вот такая у нас концепция проявляется. Перестают ребята стесняться.
Наверное, самую примечательную политическую речь по поводу всего происходящего в стране, по поводу абсурда, в который мы погрузились и купаемся, на этой неделе произнес Геннадий Андреевич Зюганов. Ну, его как-то достали из шкафа, значит, вот он такой весь покрытый уже своим красным советским кумачевым нафталином. Внезапно Геннадий Андреевич обратил внимание на то, что есть такая Боня, Виктория, произносил он эту речь формально в российском парламенте, который давно не выполняет эти функции. В зале начали смеяться. Зюганов сказал: «Зря смеетесь. Вы знаете, что вот за этой Боней стоит, какие проблемы есть вообще сейчас в российской экономике, мы вас давно предупреждаем». И здесь такой неожиданный твист, который как раз, мне кажется, показывает очень фактурно масштаб вот этого абсурда. Потому что внезапно Геннадий Андреевич Зюганов начал пугать всех повторением русской революции 1917 года.
«Если вы срочно не примете меры, финансово-экономические и другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 17 году. Мы не имеем права это повторять».
И это довольно странная история, потому что, ну, как будто бы, казалось бы, люди, которые себя называют коммунистами, даже если ты КПРФ, они должны наоборот считать, что в 17 году произошло нечто хорошее, что дало жизнь их предшественникам, их великим героям-революционерам, в конечном итоге даже их в нынешнем виде смешной партии коммунистической. Все это стало возможно, потому что народ восстал и пошел на баррикады, взял там Зимний дворец и весь этот такой революционный нарратив. Абсурд, мне кажется, в том, что Боня – это источник информации для Геннадия Андреевича, с одной стороны, и даже некоторая угроза для него. А с другой стороны, что российские коммунисты в нашем перевернутом мире считают, что революция – это очень плохо, и от нее нужно было, конечно, обязательно отказываться. А вот скоро, по словам Зюганова, может случиться новая революция, и тогда точно мало никому не покажется. Наверное, если пытаться реконструировать, почему так получается, наверное, идея здесь в том, что, ну, Зюганов скорее себя не наследником революционеров, не ленинцем чувствует, а скорее такой частью российской номенклатуры, потому что придут революционеры, и самого Геннадия Андреевича как-нибудь накажут и отберут то, что у него все еще есть. И там, не знаю, с внуком его, с Леонидом, тоже Зюгановым, что-нибудь сделают. Отберут какой-нибудь его роскошный дачный участок. Очень жаль, если так, конечно, выйдет с нашими так называемыми коммунистами. Еще важная деталь, которая прямо сейчас появляется по поводу людей, которые пытались протестовать против блокировок в интернете, это история про то, что сторонникам незарегистрированной партии «Рассвет» начали присылать уведомления о том, что предупреждение о том, что если они там подписывали какие-нибудь петиции за свободный интернет или пытались провести согласованный митинг или еще как-то заявили свою позицию, может быть, даже в социальных сетях об этом писали, то их местная полиция всячески предупреждает по поводу того, что вот ни в коем случае заниматься этим не надо, не делает российских граждан, значит, нужно сидеть по домам, а интернет нам всем включат тогда, когда нужно будет, когда они нам об этом объявят. Ну, то есть, когда нужно будет начальству и Путину интернет, тогда и будет у вас интернет, а пока сидите тихо. На этом фоне, кстати, еще обсуждается такая странная новость про либерализацию российского законодательства, потому что по-прежнему в российских тюрьмах больше всего людей сидит за оборот наркотиков незаконный, печально известная народная статья 228. Большую часть людей, которые там оказываются, действительно сажать не надо, надо там, не знаю, помогать им и, в общем, делать так, чтобы они избавлялись от зависимости, то есть это медицинская проблема в первую очередь. Так вот, внезапно Верховный суд, вот, от кого мы точно не ждали, ни при предыдущем руководстве Верховного суда, ни при нынешнем, при Краснове, который бывший генпрокурор и, в общем, довольно большой злодей, внезапно мы узнали о том, что Верховный суд собирается смягчать наказание по 228 и людей, которые там, значит, в целях какого-то личного употребления в первый раз сразу не сажать, а что-то наказывать их как-то мягче. Но это вроде бы, с одной стороны, конечно, прекрасная мера, с другой стороны, она на самом деле связана с тем, что государство хочет меньше тратить на содержание заключенных, то есть это такая оптимизация в логике сокращения бюджетных расходов. Если у вас много людей сидит ни за что, ну, вы, наверное, можете сделать так, чтобы они просто не сидели. Вот, очень удобное решение. А в принципе, можно подумать о том, что вот смотрите, если полиция, например, сейчас по всей стране рассылает какие-то предупреждения людям, которые просто хотят, чтобы интернет был свободным, которые вообще никаких законов не нарушают, и даже, наверное, полиция сама не может сказать, что плохого в этом. Ведь полицейские очень заняты. Наверное, если сажать меньше, например, наркопотребителей, то полиция сможет еще развернуться в сторону большего политического участия в нашей жизни. Потому что кажется, что полиция не справляется с объемом политических дел, которые на нее возлагают. Так что здесь, может быть, кроме чистого вопроса экономии бюджета, этот гуманизм связан с тем, что все-таки, ну, надо как следует подготовиться к репрессиям, которые так или иначе уже начались и дальше будут, видимо, только нарастать. Ну, своего рода традиционная наша рубрика «Новости образования», и с каждыми ужасными новостями, по-моему, эти новости становятся все более страшными. На этот раз, ну, вы знаете, что идет такая чудовищная кампания по утилизации российских студентов, а именно на студентов оказывается давление просто непосредственно администрациями университетов для того, чтобы они вместо того, чтобы учиться, подписали контракт с Минобороны, якобы в войска БПЛА, но всем понятно, что там уж дальше как Минобороны будет тобой распоряжаться, так твоя жизнь и сложится. Я думаю, что вот эти люди, которые сейчас проводят всякие там уроки о том, что вы все должны пойти в войска БПЛА, оказывают давление на студентов, я думаю, что у них, в общем, есть, наверное, просто материальная заинтересованность. Я думаю, что они некие премии за это получают, за такую внеурочную, внеклассную работу. Это просто полная человеческая деградация и падение, на самом деле. Потому что представьте себе, да, вы получили там, не знаю, 3000 рублей в кассе, и утилизовали какого-нибудь студента, он подписал контракт, и дальше про него никто ничего не знает, а вы дальше идете спокойно, там, не знаю, с семьей чай пить. Худшего, что могло случиться с российской системой образования, мы много от нее ждали, но хуже этого уже не будет, и поэтому они пытаются еще вот этот свой зверский новый образ, они хотят сделать как-то более привлекательными. Да, и вот новость образования на этой неделе такие. В Волгограде службу по контракту рекламируют через геймерские лозунги. Вот смотрите, как красиво звучит, как молодежно, современно. Правда, не очень укладывается в борьбу с англицизмами, но, видимо, это ребят не смущает. Геймер флексит ачивками, оператор БПЛА миллионами. То есть, понимаете, геймер, он получает какие-то там бонусы в видеоиграх цифровые, у него больше ничего нет, он нищеброд. А если ты умеешь в руках держать джойстик, геймпад, то ты можешь просто записаться в оператор БПЛА и флексить, ну, то есть как бы показывать свою крутизну через миллионы, наверное, миллионы рублей. Хотя некоторые геймеры, на самом деле, они, ну, профессионально, они получают гораздо больше, чем российские операторы БПЛА, но, видимо, в Волгограде либо этого не знают, либо не хотят акцентировать на этом внимание. Киберспортсмены, да, или там стримеры. Это все делает Российский экономический университет в Волгограде, надо знать героев в лицо. В объявлении потенциальным контрактникам предлагают выбрать правильный скин, а работу оператора беспилотников сравнивают с прокачкой игрового персонажа. Ну, то есть, это, понимаете, там голодные игры на максималках была такая, был такой фантастический роман и фильм потом «Игра Эндера», где детей с инопланетянами отправляли воевать, и все думали, что это игра, а это был настоящий бой. Вот. А здесь у нас как бы даже нет никаких инопланетян, у нас просто государство настолько обезумело, озверело, что отправляет этих так называемых геймеров из числа своих студентов, отправлять реальных людей в чужой стране, в соседней стране, и при этом сравнивает происходящее с прокачкой игрового персонажа и предлагает скинчик еще выбрать. Управление беспилотниками продолжает реклама, прокачка навыков не хуже, чем в играх. Да, вот большего дна, правда, реально трудно себе представить. Новости культуры тоже радуют в разделе вот наши достижения. На этой неделе россиянам запретили показывать фильм о побеге из Северной Кореи в Южную. Ну, сами понимаете, лучше россиянам такого не видеть, потому что можно чему-то какие-то параллели начать проводить. Тем более, что Северная Корея ближайший союзник сейчас Российской Федерации, а тут какой-то побег в какую-то Южную Корею. Фильм называется «Покидая Северную Корею». Это художественный фильм. Релиз его был намечен на 30 апреля. Об этом сообщает о том, что фильм запретили, сообщает дистрибьютор Q-Films. Решение принято Министерством культуры РФ на основании подпункта З пункта 19 порядка выдачи прокатного удостоверения. Согласно этой норме, ведомство может отказать в прокате, цитирую, в иных определенных федеральным законом случаях. Но реально вот само даже обоснование, почему россиянам нельзя смотреть о побеге из Северной Кореи, даже само это обоснование и решение, и само обоснование за счет вот этих определенных, иные определенные федеральными законами случаев, не хуже, чем в Северной Корее. Ей-богу, очень хорошо. Какие конкретно претензии у Минкульта к фильму не сообщается, но, видимо, просто не актуальный фильм, не надо так наших союзников обижать. Вот теперь мы официально не посмотрим. Ну, спасибо, наверное, пиратам в какой-то момент времени, и даже россияне смогут узнать, как правильно сбегать из Северной Кореи. Что называется, смотрим и учимся. Новости, так сказать, борьбы с блокировками, борьбы за свободный интернет, на этот раз от Павла Дурова. У нас вот были серьезные и страшные новости на эту тему, но Павел Дуров тоже не отстает. Мы в прошлый раз пропиарили его инициативу о том, что на андроидах при платном Телеграме можно будет как-то пробиваться через блокировки без VPN. У кого-то действительно это поработало недолго, а потом отвалилось. Так что, в принципе, что называется, приносим свои извинения. Видимо, сейчас не работает более-менее ни у кого. Проверьте еще раз. Ну и вот Павел Дуров не унывает. И, конечно, это вызывает некоторые странные эмоции, потому что он написал пост о том, что он раньше любил сочинять любительскую музыку, а сейчас это легко сделать при помощи искусственного интеллекта. Вот. И он опубликовал песню под названием «Свой живой интернет» и Дуров заявил, что он теперь будет такие сочинения свои в жанре такого шансона или около того публиковать под псевдонимом Дурикович или Дурикович. Я, кстати, не понимаю, куда ударение ставить. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень важно. Мне кажется, это самый важный вопрос, который нам сейчас надо понять про Павла Дурова. Все-таки Дурикович или Дурикович. Вот. И эмоции у людей примерно такие, да, значит. Ну, там песня такая. Мы пройдем через каждый запрет. Мы найдем свой живой интернет. Не то чтобы что-то сильно интересное с точки зрения поэтики.
Мы пройдем через каждый запрет. Мы найдем свой живой интернет.
Как бы эмоции понятны у людей, что они-то ждали как бы какого-то зверского цифрового сопротивления, как бы, да, вот Дуров, он должен был, как в 2018 году, дать в руки каждого россиянина какой-то инструмент почти магический, при помощи которого мы могли бы Роскомнадзор победить. А на практике получается, что все, что мы имеем к сегодняшнему дню, вот после первой попытки там включить какой-то прокси на андроидах, и то только для платных подписчиков, все, что мы имеем, это шансон от нового исполнителя Дуриковича или Дуриковича. Вот очень жаль, что так вышло, но, может быть, будем надеяться, может быть, не знаю, петицию какую-то написать Дурову, не все же ему лежать в ванне со льдом, может быть, он все-таки займется, кроме шансона, чем-нибудь еще. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о потенциале Дурова, Дуриковича и Дуриковича в борьбе за свободный интернет.
Судебных новостей у нас на этой неделе не очень много по техническим причинам. Вообще-то они есть, конечно, но мимо одной из них совершенно невозможно пройти. Житель Адлера получил 1000 рублей штрафа за фотографию кота, которую он выложил в свои социальные сети. Преступление, по мнению Адлерского суда, заключается в том, что кот очень похож на Адольфа Гитлера, и называется он Котольф Гитлер. Вот, соответственно, штрафовали человека за изображение нацистской символики. Несчастный житель Адлера даже признал свою вину.
И еще отдельно трогательный сюжет заключается в том, что когда пропаганда об этом рассказывала, в частности на сайте НТВ это было, и, видимо, в других местах, цензура их так заела, замучила, что им пришлось, рассказывая про Катольфа Гитлера, скрывать его мордочку, блюрить усы и челку Катольфа Гитлера. Я думаю, что дальше вот отблюренный интернет и запрещенные коты – это тоже часть нашего грандиозного будущего.
Это были ужасные новости из чрезвычайно походных условий. Прямо было очень непросто записать, но нам очень важно выйти в субботу и оставаться с вами на связи. Ставьте лайк под этим видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Покупайте VIP новую, кстати, мы ее вам рекомендуем. Это на сегодняшний день помогает от бед, связанных с суверенным интернетом. И до встречи на следующей неделе уже из студии в нормальных условиях. Пока.